Пасторские беседы.
В эфире еженедельная программа из цикла «Мир, человек, слово». Наш пастырь сегодня — священник Георгий Климов. Здрасте, отец Георгий.
Добрый вечер.
А наша тема сегодня — христианство и крест, крестопоклонная неделя. Меня зовут Ирина Ахиева. Мы ждем ваших вопросов по телефону 956-1514, 956-1514, код Москвы 495. С крестопоклонной неделей всех. Зенит Великого Поста. Уже появляются в службах слова о грядущей Пасхе. Правильно я говорю, отец
Георгий?
Да,
совершенно верно.
Вот, накануне крест был вынесен в середину храма для поклонения. Так почему мы поклоняемся кресту? Почему любое изображение креста должно вызывать у нас священный трепет? Или любое? Или вот я... Процитирую с одного из интернет-форумов высказывание: «Если Сын Божий принес себя в жертву на кресте, то отныне и вовек всякая фигура из двух перекрещенных палок, либо имитация таковой, выполненная в металле или пластике, является жертвенником и великой святыней», спрашивает пользователь форума, «или не всякая, а только такая, над которой специально уполномоченный священник прочтет правильную молитву. И не находите ли вы этот подход к святыне несколько легковесным?» Конец цитаты. Отец Георгий.
Я бы здесь хотел сказать, что изначально... В Церкви Христовой действительно крест как произведение там, иконографии или художественного искусства почитался, но он изначально изготавливался как распятие, как крест. То есть сначала, допустим, иконописец или резчик тот же самый, который вырезает крест из дерева, или скульптор, он сначала молится, просит Господа о неспослании помощи свыше, чтобы изобразить действительно то распятие, на котором Христос пострадал, которое бы, действительно освященное по чину Церкви, стало бы возводить ум верующего человека к кресту Христову, и после этого начинается уже изготовление вот этого распятия. Поэтому, наверное, действительно это очень легковесный подход вот к пониманию того, что может напоминать нам крест. В противном случае можно дойти до абсурда, наверное, и случайно перекрещенные, допустим, ветки на дереве, в них можно увидеть крест и начать поклоняться этому кресту. Или, как мы знаем, в других религиях тоже крест почитался, но совсем по другим причинам. Это не значит же, что мы этим крестам тоже должны поклоняться, видя в этом то, что мы видим в православии, в христианстве.
И то, о чем мы с вами говорили до эфира, иногда это вот поклонение кресту доходит до абсурда.
Да,
и,
да.
Когда на подошвах люди видят просто рисунок, вот это вот.
Напоминающий крестики, да. И совершенно верно. И почему-то вменяется это в то, что изготовители обуви намеренно сделали такой узор, чтобы крест каким-то образом топтался. Конечно, ну это вот тот, конечно, абсурд, который, ну, наверное, для верующего человека, здравомыслящего, адекватного, рассудительного, должен быть оставлен.
956-1514, мы ждем ваших звонков, а пока продолжаем разговор. Крест — это в первую очередь жертвенник, это символ жертвы. Что это для нас?
Это и то, и другое, конечно. В Евангелии в самом мы находим неоднократные свидетельства Христа о себе, как о имеющем принять смерть именно на кресте. И само по себе выражение «быть вознесенным на крест» Христос несколько раз употребляет в Евангелии, причем однозначно сам по себе контекст евангельский свидетельствует о том, что Спаситель утверждает, что Он примет именно смерть за грехи всего мира, вот именно так, как предназначено было Ему свыше. Вот тоже интересный момент. Если мы обратимся к истории вот, казней, которые в Риме существовали, то казнь на кресте — это была самая позорная казнь, которая предназначалась не для граждан Рима, они усекались мечом в голову, а именно для отъявленных злодеев, не имеющих римского гражданства. И, с другой стороны, мы имеем пророчество. Например, у пророка Исаии в 53 главе говорится о том, что он будет распяться злодеями. Вот можно поставить вопрос, что это? намеренное, случайное что-то, произошедшее со Христом или нет? Конечно, мы говорим «нет». И мы утверждаем, что Христос принимает вот эту поноснейшую смерть, как мы в церкви об этом говорим, поноснейшую смерть для того, чтобы показать, что в мире не осталось ни одного человека, даже в принципе действительно самого отъявленного злодея, за которого бы Христос не пострадал, не принял его грехи всего мира и не пострадал. То есть и он освобожден от уз вечной смерти, от него только Спаситель ждет покаяния.
956-15-14. У нас есть звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. И радио выключите обязательно.
Добрый день.
Будет плохо слышно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела задать вот какого рода вопрос. В некоторых библейских текстах упоминается не крест, распят, на котором был распят Иисус, а столб мучений. И в некоторых комментариях указывается, что его руки были не распростерты по сторонам, а вместе соединены сверху. Вот мне бы хотелось какой-то ваш комментарий по этому поводу.
Ну, я, в общем-то, во-первых, в библейских текстах не встречал упоминания о столбах. Это, во-первых, может быть, есть какие-то апокрифические тексты, которые не имеют отношения к богодухновенным писаниям. Но, с другой стороны, сейчас, на данный момент, вполне доказано, что крест представлял из себя такое орудие, на котором руки действительно распростирались и прибивались гвоздями. Говорить о том, что он выглядел действительно крест, на котором пострадал Христос, точно так же, как мы сейчас имеем распятие, об этом, да, действительно можно говорить, что разница была. То есть крест, по всей вероятности, представлял из себя нечто Т-образное. То есть столб и перекладина поперечная сверху. Но в силу того, что сверху перекладины было прибито еще надпись, которую сделал Понтий Пилат, Иисус Назарей, царь иудейский, то, соответственно, крест вытягивается и имеет еще над еще перекладинку, получается, над этой поперечной перекладиной, то есть изображение креста. То, что касается вот, понятия восьмиконечный крест или нет, тоже доподлинно доказано сейчас, что это орудие пыток и казни, конечно, имело так называемое седалище. Это перекладинка, которая под ножки человеку подставлялась. Делалось это именно как для увеличения страданий, поскольку человек находился в полуподвешенном состоянии, и поэтому муки его продлевались, допустим, на палящем солнце, изъязвленный весь и страдающий человек умирал дольше, чем мог бы этому времени отдать. То есть и сама по себе перекладинка – это тоже исторически, можно сказать, доказанный факт существования на кресте.
Вот вы говорили о пророчестве Христа, о том, что вознесусь на крест. Вообще вот этот вот парадокс меня всегда очень интересовал. С одной стороны, это позорнейшая казнь, да, то есть падение, да, для падшего ниже невозможно, да, чем упасть человека, да? Да, и с другой стороны, вознесение на крест. Вот как соединить вот это вот?
Конечно, Христос, наверное, в духе пророческом созерцал, что крест рано или поздно будет символом победы, венцом над победы над страстями, над дьяволом, над смертью, что вся вселенная, в конце концов, придет и поклонится кресту, и поэтому он употребляет именно такое выражение — быть вознесенным на крест. Но само по себе ведь употребление Христом этого выражения в контексте бесед с иудеями ветхозаветными, оно тоже очень интересно, ведь то, что им Спаситель говорил, для них было очень неожиданно. Он, с одной стороны, был действительно по тем чудесам, которые совершал, по тем беседам, которые к ним произносил, они сами свидетельствовали, что никогда мы не видели, чтобы вот человек мог так говорить или такие чудеса творить. И они его стали принимать за Мессию. Но для иудеев было совершенно неожиданным то, что Мессия, Сын сам Божий говорит, по, да, благодати, который имеет неимоверную силу, благодатную силу Духа Святаго, как себе, о себе сам Спаситель говорит, 12 легионов ангелов могу вызвать, и всех освободят от иго. Так в данном случае оказывается неожиданным, что ему, Мессии, надлежит умереть. Вот неожиданность.
Причем
для них.
Причем такой позорной смертью.
Причем да? позорной смертью, смертью, можно сказать, изгоя. Для иудеев это тоже не умещалось в голове. Но вот в данном случае это действительно парадокс христианства. И само по себе христианство — это вообще постоянное, можно сказать, соединение парадоксов. И да, действительно, Спаситель возносится на крест, это самая позорнейшая смерть, но она оказывается самую величественную смертью, которую можно придумать. И тексты церковные, они постоянно об этом говорят. Ну, допустим, начиная с Рождества, «Дева днесь присущественного рождает, земля вертеп неприступному приносит, ангелы с пастырями словословят». То есть это несоединимые вещи в христианстве соединяются.
956-15-14, наш телефон. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья, православная Наталья, Санкт-Петербурга. Скажите, пожалуйста, вот я купила в лавочке кольцо. Сказали, что оно освященное. Вот, кольцо с крестиком, с небольшим. Оно такое не вычурное, а очень скромное такое. Еле заметный крестик, но тем не менее крестик. И вот я ношу его на левой руке. Это не грех, это правильно, но помимо того, что у меня есть еще и крест.
Нет, это не грех, конечно. Нет, носите. С благоговением, как святыню носите, да. Вполне спасибо. Можно и на груди носить, и на руке можно носить. Да, и в древности мы имеем много и колец таких, и даже перстней, на которых изображался крест. Да, это святыня.
956-15-14, наш телефон, мы ждем ваших звонков. Отец Георгий, вот продолжая вопрос слушательницы, нательный крестик, крестное знамение, это вот что, это внешние символы или что-то все-таки большее?
Нет, конечно, конечно нет. Сама по себе символика, которую мы имеем в христианстве, это символика, ну, я не знаю, как это обозначить лучше, символика реальности. То есть в понимании, ну, современного, наверное, человека, символ — это то, что каким-то образом косвенно напоминает о той реальности, которая где-то там существует. В христианстве нет. В христианстве, допустим, нательный крестик свидетельствует о той духовной реальности, которая сейчас существует рядом с тобой. И в данном случае, почему верующие так настаивают на необходимости носить нательный крест? Потому что, ну, допустим, в праздник и в сегодняшней крестопоклонной неделе этот момент оговаривается и упоминается, и в праздник воздвижения креста Господня. Мы слышим такие слова, что крест для демонов — язва. Ведь, понимаете, хотим мы или не хотим, но христианство всегда утверждает и будет утверждать о существовании не только людей с их грехами и Бога, который хочет их спасти, а то, что между ними находится мир падших духов, который всячески пытается завладеть душами людей. И вот в данном случае мы говорим о духовной реальности, которая называется просто вот падшим миром, злыми духами, которые пытаются всячески овладеть умом, чувствами человека. И вот ношение на себе нательного креста, освященного с изображением Спасителя, оно действительно как огонь, как мы в церковных текстах читаем, как огонь попаляет бесов, то есть отгоняя их и не дает им приступить. Конечно, при условии, что человек пытается жить по заповедям Божьим, потому вот что я... может быть и в осуждении, конечно,
вот ношение креста. Я как креста. Раз хотела уточнить, ведь нательный крест — это не оберег.
Это не оберег. Тут нет никакого магизма, никакого шаманизма. Это действительно свободный выбор человека — жить по заповедям Божьим. И при, только при этом условии крест действительно начинает являть свою силу.
956-15-14, наш телефон, у нас есть еще один звонок. О, нет, сорвался, к сожалению. Тогда отец Павел, вот, отец Георгий, я просто читаю у себя вопрос, который я заготовила насчет слов отца Павла, апостола Павла. «Я буду хвалиться только крестом Господа нашего Иисуса Христа, ибо посредством Его креста мир умер для меня, и я умер для мира». Что это значит?
Ну, вот эти слова апостола Павла, они, конечно, в устах апостола-язычников свидетельствует, конечно, для христианского мира, потому что для мира неверующих эти слова вообще пустой звук, конечно, будут, но для мира верующих людей они свидетельствуют именно освященные устами апостола-язычников, то есть первоверховного апостола, что в мире нет абсолютно для верующего человека никакой ценности, кроме как Христос и крест, на котором он распялся. Почему? Ну, можно сказать, ответом на этот вопрос являются слова сегодняшнего Евангелия, читаемые из литургии, когда Христос говорит, ну, я по-русски скажу, может быть, не так, как по-славянски складно, но когда Христос говорит, тот, кто хочет идти за мною, пусть отвергнется себя, возьмет крест свой и идет вслед за мной. То есть в данном случае Христос, как необходимейшее условие пребывания с Ним, возможности быть с Ним, ставит необходимость несения креста. И почему сегодня выносится крест Господень? Это, конечно, вдохновение для любого верующего человека, свидетельство о том, что если уж Господь и Бог, первенец из мертвых воскресший, таким только образом смог войти, как человек в славу Бога Отца и наследовать рай, то естественно, и нам что остается делать? Действительно, крест, который Господь дает каждому из нас, нести со смирением, исполняя заповеди Божии.
Еще один звонок у нас есть. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да, простите, отец Георгий. Меня зовут Татьяна, я из Москвы. У меня вот такой вопрос. Поклонение кресту и поклонение Христу. Вот немножко мне сложно. Я знаю, как поклоняться Христу, живому, воскресшему, сидящему одесную Отца, как бы в молитве, в разговоре с Ним живым. И в то же время Исаия говорит, там в 42 главе, кажется, что вот изделие рук человеческих как бы недостойно поклонения, но любой крест в церкви, он как бы сделан человеком. И вот тут как вот перед этим крестом мне кресту и Христу?
Вот здесь, ну, тут вот недалеко дойти до ереси, до поклонства, вот, конечно, спасибо. С такими рассуждениями. Но они, естественно, простые, и поэтому имеют право на существование. Когда мы говорим о поклонении кресту, то есть распятию, то мы опять же кланяемся Христу, конечно, который на нем распялся. В одном из псалмов, да, действительно, мы находим слова «поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть». То есть поклоняйтесь, опять же, и ум возводится невольно к распятию, на котором находится Господь, и именно подножию ног Его. То есть в данном случае все равно, если мы говорим о поклонении кресту, то это все равно поклонение Господу. Ведь и когда мы Христу поклоняемся, это как необходимейший момент этого поклонения, это воспоминание, то, что Он сделал для нас. Это опять же речь идет о распятии и больше ни о чем. Другой вопрос, что если вас немножко смущает момент, что вы поклоняетесь изделию рук человеческих, но эту мысль нужно отстранить от себя. Почему я говорю, что здесь недалеко до идолопоклонства дойти? Потому что, понимаете ли, ведь если мы говорим о изображении, ну, допустим, икон на досках, можно сказать, что мы поклоняемся краскам и дереву? Конечно, нет. Мы поклоняемся тому, кто на нем изображен. На кресте изображен Христос, мы поклоняемся Ему. Но в силу того, что мы двусоставны, имеем физиологические очи и имеем тело, то, конечно, как подспорье, возводящее наш ум к Богу, ко Христу, к самому распятию истинному, подспорьем этим выступает для нас, конечно, вот то, что мы видим перед своими глазами.
Я тут выписала достаточно большую цитату, но я не буду ее приводить целиком. Мысль вот какая. У нас позади 3 недели поста. Мы уже вроде как можем себя похвалить, что я молодец, не такой, как все остальные, я постился, ходил в церковь. И тут перед нами возникает вот тот самый крест, да, который, с одной стороны, может сказать, что каждому из нас ты ничего не сделал. Вот. И после этого, после того, как понимание этого приходит, да, человек может либо в одну сторону, либо в другую склониться, либо воспринять эту жертву как пример того, что надо делать больше, либо решить, что ну, я такого все равно не достигну. Так зачем же стараться? Вот как мы должны это воспринимать? Мы должны нести свой крест дальше?
Да, конечно. Конечно, ведь Спаситель действительно в Евангелии говорит, что без меня не можете творить ничего, то есть без меня вы ничего не можете сделать. Но условием спасения вашего является все-таки то, чтобы вы делали, то, что Спаситель просит от нас. Допустим, он говорит, тот, кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. А У апостолов мы тоже читаем удивительные слова. Один из апостолов в посланиях говорит, что «вам даровано о Господе Иисусе не только веровать в Него, но и так же, как Он страдать». То есть апостол, можно сказать, выставляет именно как дар Божий человеку возможность страдать, как он. Это же опять условия, необходимейшие для того, чтобы человек мог наследовать спасение. Если человек не страдает, ну о каком спасении можно говорить? К сожалению, вот так устроил Господь. И можно, наверное, рассуждая в этом контексте, говорить, что, ну, вот по нашей, ну, как сказать, по нашему плотоугодию, по нашей склонности к утехам мира сего, комфорту, который мы постоянно ищем, когда мы погружаемся в него, нам Бог оказывается ненужным. Ну, какой мне нужен Спаситель, если мне и так хорошо? Только в том случае, когда на меня начинает обрушиваться, ну, допустим, стихийные бедствия, или обстоятельства, или болезни, или еще что-то, но что мне в любом случае обязательно напомнит, то, что я нахожусь в челюстях вечной смерти, она не за горами, а за плечами, то только тут я начинаю откликаться на мысль о том, что есть Бог, Спаситель, который может меня действительно от всего этого избавить. И правы святые отцы, которые говорят, это вот в таком универсальном виде выражая, что Бог помощник для человека только в скорбях его. Так устроен человек. И вот сами по себе спасения, которые Господь, страдания, извините, которые Он посылает на человека, это, по сути дела, и есть несение креста. Но тут самое главное — просто понять, что это действительно то, что Господь тебе дает во спасение. Не пытаться этот крест сбросить со своих плеч, а наоборот, со смирением принять и сказать: «Господи, да, готов, только помоги».
Ну вот опять парадоксальная сущность христианства здесь перед нами показывается, потому что, с одной стороны, мы говорим, что это религия любви,
да,
да, и, с другой стороны, это достаточно жесткая религия,
верно,
которая требует очень больших...
Совершенно верно.
Я просто хотела... Почему тогда мы говорим, что... то, ну, это Достоевского я, видимо, процитирую, что если Бога нет, то все позволено, но это известная вещь. А есть еще одна вещь, что если с Богом, то мне ничего не страшно. Вот при том, что испытание, что надо крест свой нести. Страшно же отречься от, я не знаю, забыть о семье, потому что и это предусматривает, да? О каких-то благах, о комфорте.
Ну, забыть о семье, когда вот этот вопрос ставится, действительно, евангельские слова жестоко звучат. Тот, кто любит меня меньше, чем отца или мать, недостоин меня. Или в Евангелии от Луки вообще, кто не возненавидит отца или мать, недостоин меня. Но здесь речь идет не о том, что Спаситель призывает нарушить пятую заповедь, допустим, Моисея, чти отца и мать. Нет, он говорит, вот все то эгоистическое, что есть в этой любви, нужно возненавидеть и оставить только чистую любовь и к ним, и к другим, ко всем. То есть в данном случае, но звучит жестоко. И в этом смысле рассуждать о том, что есть Бог, есть любовь, и о том, что Он любит нас, мы должны, наверное, только в контексте чего? То, что Он всем, каждому из нас желает спасения. Именно спасение, но спасение вечности. Он не пришел для того, чтобы нас здесь хорошенько устроить, чтобы мы наслаждались благами земными. Потому что эта земная жизнь, она как вспышка молнии, раз, и ее нет. А вечности откроется, а ты не готов. Кто будет виноват? Бог? Бог не будет виноват, потому что все, что необходимо, Он дал. И эта книга называется «Евангелие». Читай ее, и ты увидишь все, что необходимо сделать для того, чтобы действительно спастись. И тогда перед тобой открывается, что это действительно любовь божественная. Нет ничего дороже, как вот этот дар, который Он нам дает, как несение креста.
Да, это как в одной из моих любимых песен Наутилуса. Помните про апостола Андрея, такой маленький апокриф?
Да, я слышал эту песню.
Да, когда у Спасителя спрашивают, как по воде ходить, и отвечают: видишь, там на горе возвышается крест, повиси-ка на нем. Вот.
Ну да. Да. Но Спаситель ведь действительно ходил по воде, и апостол Петр пошел навстречу к нему по воде. И в Евангелии, в 14 главе от Матфея, например, это событие описывается как раз. Но опять же, и Петр-то пошел силою крестную, именно силою крестную.
Это к тому, о чем
да.
мы говорили, с Богом ничего не страшного.
Конечно.
Когда он испугался,
совершенно
он начал
верно.
Тонуть.
Начал тонуть и сказал, что вот, Господи, погибаю. И Спаситель ему сказал: маловерный, почему ты усомнился? Да, действительно. действительно.
И еще один вопрос, но он дублирует, в общем, то, о чем мы уже говорили. Еще раз резюмируем, что ли, что все-таки для нас крест? Это знамя, тяжкая ноша, символ принадлежности к тем, у кого есть шанс спастись.
Ну, наверное, все вместе взятое. Конечно, если рассуждать о том, что есть для нас крест, и как, какие вообще критерии того, являюсь ли я носителем креста или не являюсь, своего спасительного креста, то здесь можно вспомнить несколько евангельских текстов сразу. Например, в Евангелии от Матфея Спаситель говорит, кажется, в 11 главе, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я упокою вас». И дальше, «Возьмите иго мое на себя», то есть это слова, по сути дела, о кресте, «и научитесь от меня, ибо я кроток есмь и смирен сердцем». Вот опять заповедь, «Стяжи кротость сердечную, мирный, настрой духа, и тогда тебе откроется нечто в христианстве и в несении твоего креста». И дальше добавляет, «потому что иго мое благо, и бремя мое легко есть». И только с несением креста перед человеком открывается, что действительно это бремя, это тяжесть, оно становится благом. И это бремя, это тоже тяжесть, оно становится легким. Почему? Потому что перед человеком открывается эта перспектива вечности. Вдруг перед ним в силу того, что он сам себя, можно сказать, с помощью Божией высвобождает из этих уз вечной смерти, из этих челюстей вечной смерти, начинает открываться вот эта вот легкость общения с Богом.
И именно поэтому христианство и крест неразделимы, христианин и крест неразделимы. Мы вынуждены заканчивать, наше время истекает в эфире. Мне остается напомнить, что с нами был священник Георгий Климов. И через неделю в это же время в пасторских беседах будем говорить о празднике Благовещения. Программа выйдет как раз накануне. Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали программу «Пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».